Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Как вы помните, мы на главе, как мы сказали, «И открылся ему».
И да? Открылась ему, да.
И открылась ему. И вот в конце прошлой передачи я зачитал вот что здесь было написано. Здесь было написано так. Когда как бы сказано было, что у Сары родится ребенок, то здесь написано: Авраам же и Сара были стары, пришедшие в лета. Перестала быть у Сары обычной у женщины. И Сара рассмеялась про себя, сказав: «После того, как состарилась, я помолодею, да и господин мой стар». Вот тут я хотел бы коснуться, несмотря на то, что это находится внутри человека, все-таки как-то это соединить с тем, что вот Сара говорит: «Закончилась у меня обычная у женщины». У женщин есть обычный такой цикл женский, да. Там менструальный называется, да? Это имеет вот это свои корни, духовные.
Минуточку. Как же может быть в нашем мире какое-то проявление каких-то сил, свойств, физиологии нашего организма, если это не имеет какого-то духовного корня? Откуда же не исходят все силы? Наш мир является следствием всех высших сил. Поэтому все, что свыше, это нисходит постепенно к нам, реализуется в материи. А в высшей силе, в душе, это реализуется в силах, в свойствах. То есть то, что в душе в свойствах, у нас в физиологии, в мясе, что называется, в теле. Поэтому если существует в душе разделение на мужскую и женскую часть, но это в одном теле, то в нашем мире это происходит уже в двух телах.
Если в мужской, женщины и мужчины.
Да, если в мужской и женской части происходят процессы рождения, становления, затем старения, умирания, то, естественно, это все в душе происходит, как отработка этой части какой-то, ступени, следующая ступень. Только в духовном мире ничего не умирает, и не исчезает, и не разлагается, а присоединяется каждая нижняя ступень к следующей. Поэтому они называются гильгулим. Кругообороты. То есть все накапливается, аккумулируется и поднимается вверх. Одна жизнь на другой. Одна ступень на другой. В нашей жизни мы же этого не имеем, потому что эгоизм сам по себе он не вечен. И поэтому, отрабатывая себя, он умирает, но от него остается информационная часть, которая уже в следующий раз, в следующей нашей жизни проявляется в нас как более сильный эгоизм, большие запросы, более развитые люди рождаются и так далее. Интересно то, что ты заметил, что это вот именно цикл женский, который происходит в женской части, и в мужской такого цикла нет. Потому что женская часть души, она устроена так, во-первых, любопытно, что в нашем мире это связано с фазами Луны. Какое имеет отношение? Ну, там, лунатики там еще, а женский цикл такая вроде бы, ну, физиологически явная, материальная, такая процедура, которая проходит в теле.
Циклично.
Да, и зависит от каких-то фаз Луны, вращения Луны вокруг Земли, Земли вокруг себя, Солнца вокруг всех нас.
Почему?
Это вообще, какое имеет отношение космос к обновлению детоспособности женской? На самом деле, самое прямое, как мы видим. Вообще, в древности, как говорится в наших книгах, у всех женщин вообще были все эти циклы одинаковые. Четко по лунной дате, в момент зарождения Луны начиналось первый цикл, и следующий цикл был в момент зарождения следующей фазы Луны. То есть от новолуния до новолуния, абсолютно у всех.
Без всяких сдвижек.
А какой же может быть? Это если здоровый женский организм, он только таким образом должен действовать. Он действует по Луне. Мужской организм действует по Солнцу. И вот таким образом между собой, если они хотят правильно взаимодействовать, то между ними должна быть Земля, которая заслоняет Луну от Солнца и делает вот эти соответствующие фазы.
Красиво.
Да. Но спустимся немножко к нашему миру. Значит, что происходит здесь? Женская суть, она заключается в том, чтобы принимать желания от других душ, потому что это получающая часть, и включать их в себя и рожать. И вот эта цикличность, которая происходит, она происходит именно тогда, когда появляются первые 10 сферот, как бы вот в этой части, в первой части, затем вторые 10 сферот, третьи 10 сферот, 30 дней так называемых, но это с фазы Луны они не 30-дневные, потому что мы отсчитываем дни неправильно. дни они отсчитываются тоже по 12 часов особых. Не механических по нашим часам, а астрономических. И тогда получается совсем другое деление дня и ночи, и луны, то есть месяца и так далее. Так вот, когда женская часть души получает возможность соединиться с другими душами, адаптировать их в себе и породить нечто новое на союзе вместе с другими душами, тогда называется это начало цикла.
Вы говорите, с другими душами, с мужской частью души?
Нет. Допустим, грубо говоря, менструация появляется, она является как бы желанием, желанием женщины, женской части души, воспринять посторонние желания, включить их в себя.
То есть как молитва?
После того, как эти желания включаются в себя, после этого начинается уже работа с ними. Это тоже представляется целый цикл. Неделя, 7 дней. Почему мы ведем счет недели? Потому что мужская часть должна при этом получить запрос от женской части, и 6 мужских свойств, хесед, гвура, тиферет, нецеход, есод, они должны адаптироваться к этой новой женской просьбе. И их последняя часть, 7-й день, после этого готова и женская часть, и мужская часть к тому, чтобы работать над этим новым желанием. Женская часть вобрала ее в себя, мужская часть за эти 7 дней после постменструального цикла приняла в себя женское желание, и вот после этого начинается уже следующая часть, это период зачатия.
Соединение.
На соединение. На это дается 3 дня, в общем-то. Согласно природе. Три линии, да. То есть есть менструальный цикл, есть цикл, так сказать, со стороны женщины, есть цикл такой же со стороны мужчины, когда женщина находится как бы уже не в менструальном цикле, не в том, что вбирает в себя это свойство, у нее происходит там овуляция, а ждет как бы мужскую часть.
Когда он созреет.
Да, когда он созреет, и после этого происходит, есть еще 3 дня на то, чтобы им правильно в 3 линиях, правая, левая, средняя, соединиться между собой, и после этого уже идет развитие семени. То есть после этого идет уже 3 дня со стороны этого связанного между собой, между мужской и женской частью желания, которое уже первые 3 дня своего существования после соединения прикрепляется в матке, что называется, это называется 3 дня. Ну, прикрепление семени к матке, то есть, когда поднимается это желание с низшего уровня и прикрепляется в том верхнем уровне, в уровне бины, где оно должно пройти свое развитие.
Это называется зачатием?
Да.
Практически.
И после этого 40 дней первая фаза развития плода.
Что это такое 40 дней?
Это поднятие малхут, вот этой сары, что называемой. И неважно какого желания души, женского желания души, к высшей матери, к бине, от малхут до бины.
Что дает этот подъем?
40 дней происходит, между ними 40 ступеней.
Для чего нужен этот
подъем? Это так же, как 40 лет путешествия в пустыне, что дают эти 40
дней. Для чего эти 40 дней?
Да. Это для того, чтобы вот эта новая ступень, новое желание обрела свойства, практически свойства Авраама, свойства отдачи, свойства бины. Это и есть эти 40 дней. Это самое первое свойство, которое внутриутробного развития. То есть мы как бы повторяем в своем внутриутробном развитии все те фазы развития, которые будем потом, по выходе из утробы, то есть по выходе из влияния высшего...
По рождению.
Да, будем повторять их сами уже, самостоятельно. И после этого внутриутробного развития наступают уже 3 следующие цикла, первый, второй, третий, после которого происходит рождение уже новой души. То есть самостоятельность
ее. То, что мы с вами говорили в предыдущих главах, в главе Ноах, что там как бы тоже было 40 дней двигался ковчег по воде.
Абсолютно, конечно, только на разных уровнях.
150 дальше была фаза такая.
Конечно, и у животных, у растений, и у человека на разных уровнях, то есть в нашем желании, на неживом, растительном, животном или человеческом уровне происходят одни и те же процессы. Только они как бы происходят в различных измерениях.
Еще один последний, может быть, попутный вопрос. Почему, говорится, что зачатие происходит ночью?
А когда же еще? Именно тогда, когда ничего не светит, и когда я начинаю только овладевать следующей ступенью, она для меня еще не осознана. Для меня только проявляется ее желание, неисправленное, неадаптированное ко мне. Я еще не знаю, что с ним делать. И поэтому происходит это ночью.
Ну, я хочу это.
Ночью, как имеется в виду, когда я не вижу, к чему и как. Я вижу только в этом желании тьму. Я еще не знаю, как правильно с ним работать, чтобы его направить на исправление, на отдачу.
Но я живу надеждой, что что-то родится из этого.
Я не только живу надеждой, я это активно сейчас реализую. То есть работа с новым желанием, это в нашем мире, может быть, это кажется чем-то приятным. Зарождение, там, соитие в духовном мире, в духовных свойствах. Это очень серьезный и тяжелый процесс. Он сопровождается огромным выбросом положительной энергии, потому что человек при этом знает, что он идет навстречу Творцу с слиянием, с соединением с ним.
Что родится следующая ступень.
Да, ближе к Творцу родится следующее свое состояние. Но это состояние очень тяжелое и трудное. Кстати говоря, и половой акт, он тоже по своему характеру и по своему, как сказать, по своей энергоемкости, это очень тяжелая...
Выброс.
Да, это очень тяжелая вообще работа, процесс. Просто для того, чтобы мы действительно этим занимались, то природа сделана так, даже в эгоистическом виде, чтобы мы при этом получали огромное наслаждение. В духовном мы получаем огромное наслаждение, несмотря на то, что это очень серьезное, глубокое, напряженное состояние, от того, что мы в итоге поднимаемся ближе к Творцу. А в нашем мире это просто на животном уровне дано нам как наслаждение, как положительные следствия от этого есть в физиологии, на всех уровнях. И это, в общем, сделано как следствие эгоистическое, от следствия духовного.
Тоже снова.
Но в духовном пользе, конечно, она действительно вечная и совершенная. А в нашем мире чисто физиологическая.
Отлично. Я считаю, что хорошо мы коснулись этой темы. Продолжим дальше. Здесь сказано так. «И сказал Бог Аврааму, отчего смеялась Сара, сказав, воистину ли рожу, ведь я состарилась? Есть ли что-либо недостижимое для Бога? В назначенный срок вернусь я к тебе ровно через год, и у Сары сын. Сара же отреклась, говоря, не смеялась я, ибо она боялась. Но он сказал, нет, смеялась ты».
Ну, это...
Это игра из какой-то недоверия.
Игра очень сложная. Я бы ограничился здесь бы объяснением таким. Есть два противоположных свойства. Причем такие противоположные, которые не соприкасаются, не сближаются ни в чем. Это то, что сейчас у них должно родиться из них самих. То есть Ицхак от слова «и засмеялась я» в переводе «схок», «смех». Поэтому так она и называла своего сына. Вот. Это такое противоположное свойство их свойству, которое просто больше не придумаешь. То есть, как из плюса может родиться минус или из минуса плюс? Когда вроде бы в себе не обнаруживаю ничего этого противоположного, и вдруг из меня рождается что-то абсолютно противоположное. Ну, как это может быть? Поэтому схок, да, это как мы и говорили, смех, построенный из противоположности. Как же может быть такое, и как может вообще из меня такое проявиться, появиться? То есть человек, который находится в состоянии абсолютного милосердия, абсолютной доброты, и говорят ему, из тебя родится абсолютная потребность, получение, эгоизм, зло, жуткие состояния, те, которые ты сейчас ощущаешь как любовь, как сострадание, как радость к другим, как ты вместо этого начнешь ощущать себя противоположное. Он этого не представляет. А ему высшая сила говорит, вот что из тебя родится. Только в правильном виде, в хорошем виде, потому что Ицхак это является еще как бы святой, частью отдачи левой линии. И, конечно, потрясающее здесь происходит событие. Первый раз в мироздании в душе проявляется желание свое, желание отдавать, но построенное на эгоизме. Мы говорим о формах, которые не сходят свыше к нашей форме сегодняшней. И поэтому от совершенства к несовершенству это проявляется. Так вот, Ицхак является уже, так сказать, следующим свойством. С одной стороны, это свойство более грубое, чем Авраам, а с другой стороны, поскольку оно исправленное, то оно более высокое, чем Авраам. Следующая его ступень.
И необходимое Авраам.
Необходимое, конечно. Иначе мы никогда не уподобимся Творцу. То есть Авраам – это такая легкая копия с только лишь одного проявления Творца. А для того, чтобы полностью ему уподобиться, женская часть, низшая, которая все накапливает в себе, она должна впитать в себя все шесть свойств. Авраам – это только первый из них.
А вот интересно, Творец как бы сам говорит, что «как могла ты усомниться», он говорит. Как могла ты усомниться?
Нет,
и она тут же берет обратно свои слова. Она говорит, нет-нет, я не усомнилась, я верю. Да. Идет вот такая вот, я недаром сказал, игра.
Потому что это игра, почему? Потому что с ее точки зрения такого быть не может. С точки зрения Творца, который создал и ее. Каким образом появилось это свойство? Свойство отдачи. Ну, она может сказать, конечно, человек, душа в этом случае, конечно, это свойство Творца. И поэтому появилось совершенно естественно. Но вот как может появиться противоположное свойство? То есть это говорит, в принципе, о том, что мы не можем воспринять ничего, выходящего за рамки нашей природы. Если я нахожусь в каком-то качестве, свойстве, я не представляю, что может быть что-то противоположное. Нам и самих себя трудно принять из одного нашего состояния другое. Как я могу вот любить, вот ненавидеть, вот прощать, а вот гневаться?
Да, точно.
Ну что сделаешь? До конца исправления, когда в нас все эти свойства соединяются вместе, в одно единое свойство, мы не можем понять ни себя, ни других.
А вот действительно, ловишь себя на мысли. Вдруг возникает в тебе что-то, что потом ты думаешь, откуда это возникло?
Вот а это новые формы эгоизма, которые должны подняться, присоединиться к тебе, отработать себя и соединиться с остальными уже предыдущими отработанными формами. И так держится человек и движется. Поэтому, если человек развивается, в нем это взрывается все постоянно. Непрерывно.
И ты не волен себя остановить. И когда говорят, возьми себя в руки.
Нет, есть мгновение, когда ты не волен себя оставить в новой форме, ни в одной. Когда ты должен ее ощутить, как именно ее царствующую в тебе. Тогда в это мгновение она царствует в тебе, она властвует в тебе. Ты не можешь ничего сделать. И в следующее мгновение ты понимаешь, что это ты получил новое такое свойство, и уже начинаешь адаптировать его к предыдущим, правильно применять, присоединять, приподниматься над ним.
Почему я не ощущаю, что это необходимо мне?
То, что тогда бы ты это...
А наоборот, я мучаюсь, что я там накричал.
Ты должен его ощутить, это свойство, в его именно отрицательном, правильном состоянии. То есть такое, как оно, само по себе. То есть, когда оно приходит, оно становится главным, властвующим, и все остальные свойства, они только дают тебе возможность более выпукло принять его. То есть, человек, если он более широкий, более глубокий, то для него принятие, адаптация нового свойства – это огромный взрыв. Потому что оно адаптируется, оно накладывается на все его предыдущие, огромные, разные возможности, способности, взгляды, и вдруг властвует над ним, и тут он...
Был хороший, и вдруг плохой.
А это не важно. Кстати говоря, об этом сказано много в Каббале тоже, что каббалисты, они сами по себе очень тяжелые люди. Сказано, чем больше человек, тем выше его свойства и зла, и добра. Его эгоизм больше. Значит, его проявления различные, они намного острее, да.
Мы с вами приблизились к новой теме внутри этой главы, которая называется «Сдом». Это вот как-то так происходит перед рождением Ицхака, дают вот эту вот тему, я думаю, что специально. Вот что написано в великом комментарии. Что было причиной развращения жителей Сдома? Дело в том, что по тем временам они считались самыми богатыми людьми в мире, так как почва в том краю славилась необычайным плодородием. Кроме того, там были природные запасы золота, серебра, драгоценных камней. Когда садомит посылал слугу в огород выдернуть какой-нибудь овощ, то обычно находил под этим овощем золото. Однако следствием избытка, которым наслаждались жители Сдома, была не возросшая благодарность Творцу, а совсем противоположная. Они стали уповать исключительно на свое богатство, отрекшись от правления Творца. То есть рассказывается о Сдоме, о богатом крае, полном всего, но как бы без всякой благодарности Творцу.
Ну, представь тебе себе, что сегодня вместо того, чтобы гнать человечество вперед страданиями, ему дают все хорошее. Но кто подумает вообще, даже религии там не нужны, если у нас все хорошо и все нормально. Нам дают даже будущий мир, делай все, что хочешь. И с утра до вечера у тебя просто все прекрасно и сияет. Ну так что еще надо? Только выдумывать, как я приятно проведу время.
Какой из этого вывод?
Ну так, значит, при этом мы что делаем? Лежим на печи по щучьему велению, по ему хотению. Вот таким образом это является всей нашей, так сказать, розовой мечтой.
Человек хочет этого покоя. Покоя,
чтобы... Ну мы видим, в сказках описано, чего же тогда. И у Сдома это было как розовая мечта. Детство, и вот мы видим, что и в народах это бытует.
Почему обратное произошло у этих жителей Сдома? Потому что вот я сейчас зачитаю маленький еще момент. В свод сдомских законов входили такие положения. Любого чужеземца, обнаруженного в округе, разрешается грабить, а также издеваться над ним. Дальше написано. Со всякого, кто пригласит чужеземца на свадьбу, наказание будет снята вся одежда. Какие-то... Здесь есть еще законы. Почему вдруг из вот
ты
этого хорошего...
Там, из этого комментария ты набрался?
Да.
Да,
дальше есть еще
это хорошо, но...
обязанность домского судьи добиться того, чтобы всякий странник покидал страну без гроша в кармане.
Угу. Всякий, кто... Якобы справедливо. Допустим, вот. Мы его заключим в тюрьму и будем высчитывать деньги за его содержание.
Да, например. Еще один закон. Всякий, кого видели дающим хлеб нищему, предается смерти.
Угу.
Ну, я понимаю, что здесь тоже разговор.
Законы идет. Абсолютно справедливые, законы
вы
абсолютно
считаете?
Верные. А как же? А почему я должен кому-то что-то давать?
Ну, я же в благостном состоянии.
Какое
мне все
благостное?
Дали.
А может быть, наоборот. Я нахожусь в благостном состоянии, потому что я являюсь гражданином этой страны. Вот сегодня я открываю газету и читаю про благополучную сытую Швейцарию.
Саудовскую Аравию.
Да. Они никого к себе не пускают. Они не хотят никого. Деньги приноси. Мы их будем хранить.
Банк.
Да. А дальше ничего. Мы только бережем тот момент, когда мы можем и все их у себя оставить, а тебя отпустить голову и боссова. Я вижу, что все это прекрасно уживается в мире.
Это вы так переводите, да?
Вот это вот... А я вижу, это внутренние желания? Конечно. Естественно. Они хотят жить в мире, в покое. Все мое, абсолютно все мое, чтобы никто меня не касался. Вот это является
законом
очень таким,
дома.
Да, законом с дома, очень красивым таким. То есть, если бы они могли бы, конечно бы они обобрали бы весь мир. Даже речи нет. Это видно по их вообще отношению к жизни и к миру. Вот. Сострадания никаких, никого, абсолютно ничего. Это их не интересует. Интересуют только они сами. Все. Мы нейтральны, то есть мы ни с кем, и никак, и ни в чем.
Нейтральны во всех войнах, нейтральны...
Вообще в европейском рынке, вообще во всем. Мы абсолютно ни к чему. Не принадлежимы никому. Обобрать всех – да. Дать никому и никак, и ничто.
Это закон из дома.
Это закон из дома.
То есть мир существует по законам из дома? Фактически.
Нет, не по полным законам из дома. Сдом рисует нам очень красивую картину. Вообще картину истинную. То есть судьи, законы, не просто с произвол. А вот мы живем по таким законам. И эти законы, они абсолютно правильные для нашего эгоизма. То есть Сдом – это такое состояние, когда эгоизм не ощущает на себе никакой силы исправления, не висит над ним меч, никаких страданий. Используй свой эгоизм и процветай. Это то, что вот эта маленькая Швейцария нам показывает, допустим.
Угу.
Все. В течение там тысяч лет ничего я не хочу от мира, и мир, чтобы ничего не хотел от меня – а дальше мы будем с ним как-нибудь справляться, то есть получать от него все, что возможно. И никакие посторонние проблемы меня не интересуют. Это то, что мы видим по Сдому.
Какой
то
вы...
есть эгоизм, он по-другому ничего не желает. Только получить, существовать в неге, в добре и все. Собственным личным. То есть они, каждый относительно себя, тоже очень ограниченно существуют. Это мое, это не твое. Не имеешь права. И так далее. То есть никаких внутренних тоже благодействий, ничего. Каждый в себе.
Интересно, что при таком вот состоянии самое большое количество самоубийств в Швейцарии.
Мы же все-таки не в идеальном виде видим эту страну и вообще все, что в нашем мире. Мы же движемся к исправлению, к осознанию зла.
Знаете, как в сериалах. Обычно серию останавливают на самом интересном. Знаете, чтобы человек дальше, ну что там будет дальше. Передача получилась необычайно интересной. Мы сейчас ее заканчиваем. И следующую серию мы посвятим Сдому. Законам Сдома. И тому, каков наш мир внутренний и внешний. До свидания. До новых встреч. До свидания.